Архипелаг. Книга первая, страница 97. Надо напомнить, что глава эта отнюдь не пытается перечесть все потоки, унавозившие ГУЛАГ, а только те из них, которые имели оттенок политический. Подобно тому, как в курсе анатомии после подробного описания системы кровообращения можно заново начать и подробно провести описание системы лимфатической, так можно заново проследить с 1918 года по 1953 потоки бытовиков и, собственно, уголовников. И это описание тоже заняло бы немало места. Здесь получили бы освещение многие знаменитые указы, теперь уже частью и забытые, хотя никогда законом не отмененное, поставлявшее для ненасытного архипелага изобильный человеческий материал, то указ о производственных прогулах, то указ о выпуске некачественной продукции, то указ о самогоноварении, разгул ее в 1922 году, но и все 20-е годы брали густо, то указ о наказании колхозников за невыполнение обязательной нормы трудодней, то указ о военном положении на железных дорогах, апрель 1943 год, отнюдь не начало войны, а поворот ее к лучшему. Указы эти, по давнешней петровской традиции, появлялись всегда как важнейшие во всем законодательстве, без всякого разумения или даже памяти о законодательстве предыдущем. Согласовывать эти ветви предлагалось ученым-юристам, но они занимались этим не столь усердно и не весьма успешно. Эта пульсация указов привела к странной картине уголовных и бытовых преступлений в стране. Можно было заметить, что ни воровства, ни убийства, ни самогоноварения, ни изнасилования не совершались в стране то там, то сям, где случится вследствие человеческой слабости, похоти и разгула страстей. Нет. В преступлениях по всей стране замечалось удивительное единодушие и единообразие. То вся страна кишела только насильниками, то только убийцами, то самогонщиками, чутко отзываясь на последний правительственный указ. Каждое преступление как бы само подставляло бока указу, чтобы поскорее исчезнуть. Именно то преступление и всплескивало тотчас же повсюду, которое только что было предусмотрено и угрожало мудрым законодательством. Указ о военизации железных дорог погнал через три буналы толпы баб и подростков, которые больше всего-то и работали в военные годы на железных дорогах. Они, пройдя казарменного перед тем обучения, больше всего и опаздывали и нарушали. Указ о невыработке обязательной нормы трудодней очень упростил процедуры высылки нерадивых колхозников, которые не хотели довольствоваться выставленными им палочками. Если раньше для этого требовался суд и применение экономической контрреволюции, то теперь достаточно было колхозного постановления, подтвержденного райисполкомом. Да и самим колхозникам не могло не полегчать от сознания, что хотя они и ссылались, но не зачислялись во враги народа. Обязательная норма трудодней разная была для разных областей. Самая льготная у кавказцев – 75 трудодней. Но их немало потекло на 8 лет в Красноярский край. Однако мы в этой главе не входим в пространное и плодотворное рассмотрение бытовых и уголовных потоков. Мы не можем, только достигнув 1977 года, умолчать об одном из грандиознейших сталинских указов. Уже пришлось нам при 1932 году упомянуть знаменитый закон от 7-8 или 7-8, закон, по которому обильно сажали за колосок, за огурец, за две картошины, за щепку, за катушку ниток. Все на 10 лет. Пояснение. В протоколы писалось 200 метров пошивочного материала. Все-таки стыдно было написать «катушка ниток». Но потребности времени, как понимал их Сталин, менялись. И та десятка, которая казалась достаточной в ожидании свирепой войны, сейчас после всемирной исторической победы выглядела слабовато. И опять, пренебрегая кодексом или забыв, что есть уже многочисленные статьи и указы о хищениях и воровстве, 4 июня 1947 года огласили перекрывающий их всех указ, который тут же был окрещен безунывными заключенными, как указ 4/6. Превосходство нового указа, во-первых, в его свежести. уже от самого появления указа должны были вспыхнуть эти преступления и обеспечиться обильный поток новоосужденных. Но еще большее превосходство было в сроках. Если за колосками отправлялись для храбрости не одна девка, а три – организованная шайка, за огурцами или яблоками несколько 12-летних пацанов, а они получали до 20 лет лагерей, на заводе верхний срок был отодвинут до 25, самый этот срок, четвертная, был введен за несколько дней перед тем взамен гуманно отменяемой смертной казни. Пояснение. А сама казнь лишь на время закрывала лицо паранжой, чтобы сбросить ее со скалом через 2,5 года, январь 1950-го. Наконец выпрямлялась давнишняя кривда, что только политическое недоносительство есть государственное преступление. Теперь из-за бытовое недоносительство о хищении государственного или колхозного вмазывалось 3 года лагерей или 7 ссылки. В ближайшие годы после указа целые дивизии сельских и городских жителей были отправлены возделывать острова ГУЛАГа вместо вымерших там туземцев. Правда, эти потоки шли через милицию и обычные суды, не забивая каналов госбезопасности, без того перенапряженных в послевоенные годы. Эта новая линия Сталина, что теперь-то после победы над фашизмом надо сажать, как никогда энергично, много и надолго, тотчас же, конечно, отозвалась и на политических. В 1948-49 годы во всей общественной жизни, проявившиеся усилением преследований и слежки, ознаменовались небывалой, даже для сталинского неправосудия, трагической комедией повторников. Так названы были на языке ГУЛАГа те несчастные недобитыши 1937 года, кому удалось пережить невозможные, непереживаемые 10 лет, и вот теперь в 1947-1948 годах измученными и надорванными ступить робкую ногою на землю воли в надежде тихо дотянуть недолгий остаток жизни. Но какая-то дикая фантазия или устойчивая злобность или ненасыщенная месть толкнула генералиссимуса победителя дать приказ всех этих коллег сажать заново, без новой вины. Ему было даже экономически и политически невыгодно забивать глотательную машину ее же отработками. Но Сталин распорядился именно так. Это был случай, когда историческая личность капризничает над исторической необходимостью. И всех их, едва прилепившихся к новым местам или новым семьям, приходили брать. Их брали с той же ленивой усталостью, с какой шли они. Уж они все знали заранее, весь крестный путь. Они не спрашивали за что и не говорили родным «вернусь». Они надевали одежку погрязней, насыпали в лагерный кисет махорки и шли подписывать протокол. А он и был всего-то один. «Это вы сидели? Я. Получите еще 10». Тут хватился один одержавец, что это мало, сажать уцелевших с 37-го года. И детей тех своих врагов заклятых тоже ведь надо сажать. Ведь растут, еще мстить задумают. А может, поужинал крепко, да сон дурной приснился с этими детьми. Перебрали, прикинули, сажали детей, но мало. Командармских детей сажали, а троцкистских не сплошь. И потянулся поток детей-мстителей. Попадали в таких детей 17-летняя Лена Косарева и 35-летняя Елена Раковская. После великого европейского смешения Сталину удалось к 1948 году снова надежно огородиться, сколотить потолок пониже и в этом охваченном пространстве сгустить прежний воздух 1937 года. И потянулись в 1948-49 и 50-м мнимые шпионы, 10 лет назад германо-японские, сейчас англо-американские. Верующие, на этот раз больше сектанты. Недобитые генетики и селекционеры, вавилосы и менделисты. Просто интеллигентные думающие люди, особо строго студенты. Недостаточно отпугнутые от Запада. Модно было давать им ВАД, восхваление американской техники. ВАД, восхваление американской демократии. ПЗ, преклонение перед Западом. Сходные были с 37-м потоком. Потоки. Да не сходные были строки. Теперь стандартом стал уже не патриархальный червонец, а новая сталинская четвертная. Теперь уже десятка ходила в строках детских. Еще немалый поток прорылся от нового указа о разгласителе государственных тайн. А тайны считались районный урожай, любая эпидемическая статистика, чем занимается любой цех и фабричонка, упоминание гражданского аэродрома, маршруты городского транспорта, фамилия заключенного, сидящего в лагере. По этому указу давали 15 лет. Не забыты были и потоки национальные. Все время лился взятый с горяча, из лесов сражений, поток бандеровцев. Одновременно получали десятки и пятерки лагерей и ссылок все западноукраинские сельские жители, как-либо к партизанам прикасавшиеся, кто пустил их переночевать, кто накормил их раз, кто не донес о них. С 50-го примерно года заряжен был и поток бандеровских жен. Им лепили по десятке за недоносительство, чтобы скорее доконать мужей. Уже кончилось к тому времени сопротивление в Литве и Эстонии. Но в 49-м году оттуда хлынули мощные потоки новой социальной профилактики и обеспечения коллективизации. С целыми эшелонами из трех прибалтийских республик везли в сибирскую ссылку и городских жителей, и крестьян. Исторический ритм искажался в этих республиках. В краткие, стиснутые сроки они должны были теперь повторить путь всей страны. В 48-м году прошел в ссылку еще один национальный поток – приазовских, кубанских и сухумских греков. Ничем не запятнали они себя перед отцом в годы войны, но теперь он мстил им за неудачу в Греции, что ли? Кажется, этот поток тоже был плодом его личного безумия. Большинство греков попало в среднеазиатскую ссылку, недовольные в политизоляторы. А около 1950 года в ту же месть за проигранную войну или для равновесия с уже сосланными, потекли на архипелаг и сами повстанцы из армии Маркоса, переданные нам Болгарии. В последние годы жизни Сталина определенно стал намечаться и потоки евреев. С 50-го года они уже понемногу тянулись, как космополиты. Для того было затеяно и дело врачей. Кажется, он собирался устроить большое еврейское избиение. Пояснение досмотрено, у нас ничего не узнать. Не даже сейчас, недолго еще. Но по московским слухам, замысел Сталина был такой. В начале марта врачей и убийц должны были на Красной площади повесить. Всколыхнутые патриоты, естественно, под руководством инструкторов, должны были кинуться в еврейский погром. И тогда-то правительство, узнается сталинский характер, правда, великодушно спасая евреев от народного гнева, в ту же ночь выселяло их из Москвы на Дальний Восток и в Сибирь, где бараки уже готовились. Однако это стало его первым в жизни сорвавшимся замыслом. Велел ему Бог, похоже, что руками человеческими, выйти из ребер вон. Предыдущее изложение должно было, кажется, показать, что в выбивании миллионов и в заселении ГУЛАГа была хладнокровно задуманная последовательность в выбивании их и неослабевающее упорство. Что пустых тюрем у нас не бывало никогда, а бывало либо полные, либо чрезмерно переполненные. Что пока мы в свое удовольствие занимались безопасными тайнами атомного ядра, изучали влияние Хейдеггера на Сартра и коллекционирование репродукции Пикассо, ехали купейными вагонами на курорт или достраивали подмосковные дачи, а воронки непрерывно шныряли по улицам, а гбисты стучали и звонили в двери. И я думаю, изложением этим доказано, что органы никогда не ели хлеба зря. Следствие. Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через 20, 30, 40 лет, ответили бы, что через 40 лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, головы и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие, секретное тавро, медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого пытать по неделе бессонницей, жаждой, избивать в кровавое мясо. Ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом. Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее? То, что еще вязалось при Алексее Михайловиче, что при Петре уже казалось варварством, что при Бероне могло быть применено к 10-20 человекам, что совершенно невозможно стало с Екатериной, то в расцвете великого 20 века в обществе, задуманном по социалистическому принципу, в годы, когда уже летали самолеты, появилось звуковое кино и радио, было совершено не одним злодеем, не в одном потаенном месте, но десятками тысяч специально обученных людей и зверей над беззащитными миллионами жертв. И только ли ужасен этот взрыв атавизма, теперь увертливо названный культом личности? Или страшно, что в те самые годы мы праздновали пушкинское столетие, бесстыдно ставили эти же самые чеховские пьесы, хотя ответ на них уже был получен? Или страшнее еще то, что и 30 лет спустя нам говорят, не надо об этом? Если вспоминать о страданиях миллионов, это искажает историческую перспективу. Если доискиваться до сути наших нравов, это затемняет материальный прогресс. Вспоминайте лучше о задутых домнах, о прокатных станах, о прорытых каналах. Нет, о каналах не надо. Тогда о колымском золоте, нет, и о нем не надо. Да обо всем можно, но умеющий, но прославляя. Непонятно, за что мы клянем инквизицию? Разве кроме костров не было торжественных богослужений? Непонятно, чем нам уж так не нравится крепостное право? Ведь крестьянину не запрещалось ежедневно трудиться, и он мог колядовать на Рождество, и на Троицу девушки заплетали венки. Исключительность, которую теперь письменная и устная легенда приписывают 37-му году, видят в создании придуманных вин и в пытках. Но это неверно, не точно. В разные годы и десятилетия следствия по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только состояло в неизбежной грязной процедуре недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека согнуть, протащить через узкую трубу, где б ему драло бока крючьями арматуры, где б дышать ему было нельзя, так, чтобы взмолился он на другом конце, а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем архипелага и уже на обетованную землю. Несмышленыш вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход и назад. Чем больше миновало бесписьменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. Они говорят нам, что создание дутых дел началось еще в ранние годы органов, чтобы ощутима была их постоянная, спасительная, незаменимая деятельность. А то ведь со спадом врагов сейчас недобро не пришлось бы органам отмирать. Как видно из дела Косарева, положение ЧК пошатывалось даже в начале 19 года. Читая газеты 18 года, я наткнулся на официальное сообщение о раскрытии страшного заговора группы в 10 человек, которые хотели, только хотели еще, втащить на крышу воспитательного дома, посмотрите, какая там высота, пушки, и оттуда обстреливать Кремль. Их было 10 человек среди того, может быть, женщины и подростки. Неизвестно, сколько пушек. И откуда же пушки? Калибра какого? И как поднимать их по лестнице на чердак? И как на наклонной крыше устанавливать? Да чтоб не откатывались при стрельбе. Почему петербургские полицейские, борясь с февральской революцией, брали на крышу не тяжелее пулемета? А между тем, эта фантазия, предвосхищающая построение 37-го года, ведь читалось же и верили. Очевидно, нам еще докажут со временем, что дутым было гумилевское дело 21-го года. В том же году в Рязанском ЧК вздули ложное дело о заговоре местной интеллигенции, но протесты смельчаков еще смогли достигнуть Москвы и дело остановили. В том же 21-м году был расстрелян весь сапропелевый комитет, входивший в комиссию содействия природным силам. Достаточно зная склады настроения русских ученых кругов того времени, и не загорожены от тех лет дымовой завесой фанатизмом, мы, пожалуй, и без раскопок сообразим, какова тому делу цена. Вот вспоминает о 21-м годе Дояренко, Лубянская приемная, арестантов 40-50 топчанов. Всю ночь ведут и ведут женщин. Никто не знает своей вины, общее ощущение хватает ни за что. Во всей камере одна единственная знает эсерка. Первый допрос, Ягоды. Итак, за что вы сюда попали? То есть сам скажи, помоги накручивать. И абсолютно тоже рассказывает о Рязанском ГПУ 1930 года. Сплошное ощущение, что все сидят ни за что. Настолько не в чем обвинять, что И.Д. обвинили в ложности его фамилии. И хотя была она самая доподлинная, врезали ему по ОСО 58-10 три года. Не зная, к чему бы придраться, следователь спрашивал, кем работали? Плановиком. Пишите объяснительную записку. Планирование на заводе и как оно осуществляется. Потом узнайте, за что арестовали. Он в записке найдет какой-нибудь конец. Это как с Ковенской крепостью в 1912 году. Решено было упразднить ее за ненадобностью. Она перестала выполнять боевую задачу. Тогда встревоженное командование подстроило ночную стрельбу по крепости, чтобы только доказать свою пользу и остаться на местах. Впрочем, и теоретический взгляд на вину подследственно был с самого начала очень свободный. В инструкции по красному террору чекист Лацис писал «Не ищите на следствии материала и доказательства того, что обвиняемый действовал словом или делом против советской власти». Первый вопрос. Какому классу он принадлежит, какого он происхождения и образования? Вот он, сапропелевый комитет. Воспитание. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. 13 ноября 2020 года Дзержинский в письме в ОЧК упоминает, что в ЧК часто дается ход клеветническим заявлениям. Да не приучили ли нас за столько десятилетий, что оттуда не возвращаются? Кроме короткого сознательного попятного движения 1939 года, лишь редчайшие одиночные рассказы можно услышать об освобождении человека в результате следствия. Да и то, либо этого человека вскоре посадили снова, либо выпускали для слежки. Так создалась традиция, что у органов нет брака в работе. А как же тогда с невинными? В толковом словаре «Дали» проводится такое различие. Дознание – разница от следствия тем, что делается для предварительного удостоверения, есть ли основание приступить к следствию. О, святая простота! Вот уж органы никогда не знали никакого дознания. Присланные сверху списки или первое подозрение, донос сексота или даже анонимный допрос, донос, влекли за собой арест и затем неминуемое обвинение. Отпущенное же для следствия время шло не на распутывание преступления, а в 95 случаях на то, чтобы утомить, изнурить, обессилить подследственного. И хотелось бы ему хоть топором отрубить, только бы поскорее конец. Уже в 19 году главный следовательский прием был наган на стол. Так шло не только политическое, так шло и бытовое следствие. На процессе глав ТОПа 21 год подсудимая Махровская пожаловалась, что ее на следствии подпаивали кокаином. А обвинитель парирует. Если бы она заявила, что с ней грубо обращались, грозили расстрелом, всему этому с грехом пополам еще можно было бы поверить. Наган пугающе лежит, иногда наставляется на тебя, и следователь не утомляет себя придумыванием, в чем ты виноват. Но рассказывай, сам знаешь. Так и в 27-м году следователь Хайкин требовал от Скрипниковой. Так в 29-м году требовали от Витковского. Ничего не изменилось и через четверть столетия. В 52-м году все той же Анне Скрипниковой, уже в ее пятую посадку. Начальник следственного отдела Орджоникидзинского МГБ Сиваков говорит, тюремный врач дает нам сводки, что у тебя давление 240 на 120. Этого мало, сволочь. Ей 6 десяток лет. Мы доведем тебя до 340, чтобы ты сдохла, гадина. Без всяких синяков, без побоев, без переломов. Нам только спать тебе не давать. Если Скрипникова после ночи допроса закрывала днем в камере глаза... Врывался надзиратель и орал, открой глаза, а то стащу за ноги с койки, прикручу к стенке стаймя. И ночные допросы были главными в 21 году. И тогда же наставлялись автомобильные фары в лицо рязанской ЧК Стельмах. И на Лубянке в 26 году свидетельство Берты Гандаль. Использовалось ОМОСовское отопление для подачи в камеру то холодного, то вонючего воздуха. И была пробковая камера, где и так нет воздуха, и еще поджаривает. Кажется, поэт Клюев побывал в такой. Сидела и Берта Гандаль. Участник Ярославского восстания 18-го года Василий Александрович Касьянов рассказывал, что такую камеру раскаляли, пока из пор тела не выступала кровь. Увидев это в глазок, клали арестанта на носилки и несли подписывать протокол. Известны жаркие и соленые приемы золотого периода. А в Грузии в 26-м году подследственным прижигали руки папиросами. В Метехской тюрьме сталкивали их в темноте в бассейн с нечистотами. Такая простая здесь связь. Раз надо обвинить во что бы то ни стало, значит неизбежны угрозы, насилие и пытки. И чем фантастичнее обвинение, тем жесточе должно быть следствие, чтобы вынудить признание. И раз дутые дела были всегда, то насилие и пытки тоже были всегда. Это не принадлежность 1937 года. Это длительный признак общего характера. Вот почему странно сейчас в воспоминаниях бывших зэков иногда прочесть, что пытки были разрешены с весны 1937-1938 года. Духовно-нравственных преград, которые могли бы удержать органы от пыток, не было никогда. В первые послереволюционные годы в еженедельнике ВЧК, Красном мече, в Красном терроре открыто дискутировалась применимость пыток с точки зрения марксизма. И, судя по последствиям, ответ был извлечен положительный, хотя и не всеобщий. Гинзбург пишет, что разрешение на физическое воздействие было дано в апреле 1938 года. Шаламов считает, что пытки разрешены с середины 1938 года. Старый арестант М. уверен, что был приказ об упрощенном допросе и смене психических методов на физические. Иванов-разумник выделяет самое жестокое время допроса в середине 1938 года. Вернее сказать, о 1938 годе так, если до этого года для применения пыток требовалось какое-то оформление, разрешение для каждого следственного дела, пусть и получалось оно легко, то в 1937-1938 году, ввиду чрезвычайной ситуации, задание миллионное поступление на архипелаг, требовалось в заданный срок прокрутить через аппарат индивидуального следствия, чего не знали массовые потоки кулачески национальные. Насилие и пытки были разрешены следователям неограниченно, на их усмотрение, как требовала их работа и заданный срок. Не регламентировались при этом и виды пыток. Допускалась любая изобретательность.